Добро пожаловать на наши рок-посевы. Начну с эпизода из недавней английской истории. Я просто исследовал год своего рождения и вот что нарыл. Как известно, для СССР Вторая мировая война началась в июне 41-го, а вот для англичан она началась гораздо раньше, в сентябре 39-го. И в 40-м году ожидали нападения Гитлера. Было приказано освободить больницы от гражданских лиц. «Нашего дедушку, — рассказывала мне знакомая англичанка, — подняли с постели, сестры собрали его вещи, но он всех перехитрил». «Как, я спрашиваю, перехитрил?» «А он умер». Заметьте, ни тени упрека к властям, сгубившим дедушку, ибо власти добросовестно выполняли свой патриотический долг. Стоические англичане военных лет — это, по сути, поколение родителей, которые воспитали участников Pink Floyd, в частности, Сида Батьковича Барретта, к сериалу, о котором мы возвращаемся после вынужденного новогоднего перерыва. Но прежде заглянем в рок-хронику. Января 45 лет назад, в 57 году, в Ливерпуле открылся клуб «Каверна». Помещение, если вы там не были, само по себе невзрачное, кирпичный, сводчатый, подвал с крохотной сценой, где можно было выпить пиво и послушать местную группу. Так оно и шло до 62 года, когда этой местной группой стали «Битлз». Теперь «Каверна» превращена в музей, и поклониться святым кирпичам приезжают со всего света. 17 января 1948 году в Англии родился Мик Тейлор, участник Джон Майлз Блюз Брейкерс. Затем в 69-м он пришел в Роллинг Стоунс на замену погибшему Брайану Джонсу. Из роллингов ушел по собственному желанию, тем, собственно, и известен. До него оттуда живым, как говорится, никто не уходил. 19 января – день, богатый днями рождения. 39-й год. В штате Кентукки родился Фил Эверли, участник знаменитого дуэта Эверли Брадерс вместе с братом Доном. 43-й год. В штате Техас родилась Джанис Джоплин. 45-й год. В Шотландии в Эдинбурге родился Род Эванс, первый вокалист Deep Purple. 49-й год. В графстве Йоркшир родился Роберт Палмер, участник знаменитого Эмерсон, Лейк и Палмер. Из последних новостей. Джон Ли, ударник валлийского трио «Фидер», был найден мертвым в своем доме в Майами. Ли было 33 года. Тело его обнаружили в понедельник, 7 января. Он покончил самоубийством. Казалось бы, чего человеку не хватало? Дом в теплом субтропическом климате. Жена-красавица Татьяна Энглехарт, бразильская манекенщица, на которой женился недавно. Маленький сын Камерон. Группа «Фидер» была сформирована в 92-м году на Валлийщине, но первый успех пришел только в прошлом, в 2001-м. Группа недавно закончила европейское турне, играла в первом отделении «Стереофоникс». О причинах самоубийства пока не сообщается. Организатор фестиваля в Гластонбуре Майкл Ивис обратился с открытым посланием к публике. Главная его просьба – не приезжать на фестиваль без билета. Другими словами, не пытаться прорваться, ибо это может привести к окончательному закрытию фестиваля. «Будущие поколения, – пишет Ивис, – никогда уже не испытают волшебных и незабываемых моментов, которые мы все пережили за последние 30 лет». На прошлом фестивале летом 2000 года на поляну без билета прорвалось 1100 безбилетников. Ивис напоминает, что фестиваль будет окружен теперь новым забором, который не сломать, через который не перелезть и под который не подкопаться. Зону вокруг забора будут охранять охранники с собаками. Безбилетные машины не будут пускать на стоянку. Билеты начнут проверять еще в автобусах на подъезде и так далее и тому подобное. И я, конечно, от всей души желаю Ивису успеха. Но, господа, подобное обращение может дать прямо противоположный результат. Ведь если есть люди, переплывающие океан на байдарке или залезающие на Эверест в одиночку, то что остальным героям остается? Ну хотя бы пролезть в Гластонбури без билета. На этом хронику закончим и вернемся к нашей саге о Сиде Барретте. Итак, в прошлый раз, это было в ноябре 2001 года, жизнеописание Сида Барретта мы прервали февралем 66-го, когда Pink Floyd впервые выступили в клубе Marquee на Water Street в рамках так называемого «спонтанного подполья». К ним тогда подошли два взрослых дядьки – Питер Дженнер, бывший тогда преподом в Лондонском институте экономики, и его партнер Эндрю Кинг, тот вел курс кибернетики. После первого краткого знакомства два будущих менеджера отыскали своих подопечных в квартире, которую те снимали с историческим для всех бывших советских людей районе Хайгейт. Напомню, что именно в Хайгейте находится знаменитое Хайгейтское кладбище, на котором есть знаменитая могила знаменитого Карла Маркса. Посещение ее было обязательным пунктом в расписании любой советской делегации. К Марксову нерукотворному наследию не зарастала народная тропа, протоптанная обувкой фирмы «Скороход». Так вот, Дженнер и Кинг, прибывшие в квартиру пинк-флойдовцев в Хайгейте, были удивлены любительщиной. У ребят не было ни контрактов, ни агентов, ни менеджеров, все их оборудование было самодельным. И представить себе эту горстку студентов-неудачников в роли будущих звезд могли только большие оптимисты со странностями характера. Со странностями, которые в Англии называют словом «эксцентрик». Чего-чего, а британщина всегда родила эксцентриков в избытке, как Франция мыслителей или Италия дизайнеров, а Россия... Ну, понятно, что Россия рождает. Эндрю Кинг тут же уволился с работы, чтобы целиком посвятить себя менеджерству. Это несмотря на то, что ребята смывались на летние каникулы. Кто куда? Сид Барретт к тому времени вообще исчез из Хайгейтской квартиры и тусовался в компании кембриджских хипарей в доме на Кромвель-Роуд в Кенсингтоне. Там незапрещенные тогда еще ЛСД тек рекой. Ну, рекой, понятно, по каплям. Очевидцы рассказывают, что именно в этой квартире Йоко Оно сняла в свое время скандально нашумевший концептуальный фильм с «Боттомс» — «Задницы», в котором многочисленные персонажи представлены были на экране другим своим лицом. Лицом, которое, как выяснилось, было ничуть не менее индивидуальным, чем первое основное. Тем временем новые менеджеры Дженнер и Кинг занимались административным созданием. Они ковали будущее. Как профессиональные преподаватели, то есть люди, учившие студентов тому, что уже изобретено, тому, что уже проработано, то есть учившие знанию уже состоявшемуся и, по сути, мертвому, они понимали, что тенденции будущего зарождаются именно в хаотических и неуправляемых процессах, о которых знает только продвинутая городская молодежь. На 11 октября 1966 года среди своих стало известно, открывается Roundhouse – круглый дом в лондонском районе Чокфарм. Я сам жил там неподалеку с 1977 по 1982 год. Здание это знаю хорошо. Построено было оно как паровозное депо, здание круглой формы. На полу по центру первоначально вделан был поворотный круг с рельсами, и паровоз, въезжавший в депо задом, мог развернуться и выехать оттуда передом. Вот такое вот изобретение промышленной революции. Году к 56-му, однако, в паровозных топках пламя стало угасать, железная дорога переходила на дизели и электровозы, и депо за ненадобностью закрыли на замок. Так оно и стояло в запустении. Потом его превратили в склад для спиртного, там стояли огромные бочки с английской водкой «Джин», а вот к октябрю 66-го кто-то добился разрешения использовать здание в культурных целях. Желание использовать Roundhouse было понятным. 2500 человек помещались там без всякого труда, но на концертный зал Roundhouse был похож менее всего. Скорее всего, его можно было назвать музеем по промышленным отходам. Паровозную копоть столетней давности почистить тогда еще не успели, в здание вела единственная узенькая лесенка, причем она тянулась по внешней стене. Зрители шли по ней гуськом. Перед лестницей скопилась огромная толпа, многие попали внутрь только к половине третьего ночи. В нынешних условиях политкорректности и засилья пожарных инспекторов такое мероприятие представляется делом совершенно фантастическим. Ведь случись чего? Оттуда немногие бы выбрались живьем, разве что если бы разобрали стенку, там, где раньше въезжали паровозы. Кроме того, здание никогда не отапливалось. От исторических кирпичей тянуло мертвенным индустриальным холодом. Туалетов на 2500 человек было два. Ватер-клозеты быстро переполнились, и народ, не растерявшись, сорвал с петель двери, уложил их, как гати, на подходах к унитазам. Тем не менее, по всем показателям, это было сборище бомонда. Пришло немало знаменитостей. Пол Маккартни заявился, одетый в белые арабские одежды с челмой на голове. Правда, прикрылся суконным пальтишкой, чтобы не узнавали. Напрасно на него не обращали ни малейшего внимания, так же, как и на его подругу, известную актрису Джейн Эшер. Мариан Фейтфул пришла одетая монашкой. В укороченном варианте, как деликатно написала газета New Society, ее ряса не вполне доставала до пола. На самом деле, как помнят посетители, ряса не вполне доставала до попы. Для выступления Пинк Флойда менеджеры сварганили деревянную конструкцию из реек, на которой укрепили куски цветного оргстекла, а за ними лампочки с выключателями, закупленные в универмаге на Оксфорд-стрит. Они также заготовили целую гору цветного желе, которое надо было горстями раздавать публикам или швырять это желе в аудиторию. Но перед самым началом устройство из палочек начало как-то качаться, что подпереть его стали выламывать какую-то палку. Палка, оказывается, подпирала платформу с разноцветным желе. Желе рухнуло, окрасив собой все вокруг, включая артистов. В середине композиции «Interstellar Overdrive» кибернетическое устройство из палочек и проводков перегорело начисто. Но главное было достигнуто. Pink Floyd заметили и, более того, отметили в национальной печати. Я так подробно рассказываю вам об этом событии, потому что оно, по мнению очевидцев, повлияло, скажем, на того же Маккартни и дало толчок к идеям для битловского альбома «Сержант Пеппер». Новые идеи, господа, создаются из хаоса, то есть из беспорядка. Именно поэтому многие дети раскидывают игрушки. Возраст у них творческий. Дарю эту мысль совершенно безвозмездно, как свой вклад в эволюционную науку о человеке. «21 октября 1966 года Сид Барретт, Роджер Уотерс, Ник Мейсон и Рик Райт подписали контракт с Дженнифером и Кингом. Все шестеро становились частью издательской компании Black Hill Publishing. Это название Эндрю Кинг позаимствовал у своей дачи. В Уэльсе среди Валлийских холмов у него был небольшой хутор – Black Hill Cottage. Естественно, он предоставил его своим подопечным. Несколько раз там гостил Сид Барретт в творческой командировке. Сочинял. К нему, однако, начали приезжать какие-то темные личности и устроили такое, что местная полиция чуть не закрыла коттедж навсегда, как вертеп разврата. Вскоре у одного знакомого в маленьком городке записали демоленты двух песен. Эти записи пластиночные фирмы, правда, отвергли, но много лет спустя Эндрю Кинг и владелец той самой студии долго судились за право обладания этими самыми лентами. В Лондоне вообще нет четко определенного центра города, но за такой центр можно условно считать небоскреб Сент-Пойнт. С запада к нему примыкает Оксфорд-стрит, с юга Чаринг-Кросс-Роуд, идущая к Трафальгарской площади и зданию парламента, а на север отходит Тоттенхэм-Корт-Роуд, где расположены радио и электронные магазины. На этой улице осенью 66-го в большом подвале открылся клуб UFO. Это место в поисках коллективного кайфа и избрала продвинутая столичная молодежь. Во влажной жаре и полутьме, освещаемой лишь цветными вспышками, сидели, стояли и лежали, иногда даже парами, уважаемые гости. Музыка должна была соответствовать. И приглашенные Pink Floyd соответствовали, можно сказать, как никто другой. Очевидцы вспоминают, что Сид просто завораживал своим поведением на сцене. Он сидел спиной к публике, щипал струны и поворачивал колки, намеренно расстраивая гитару. Его эксперименты иногда получались, иногда нет. Остальные пинг-флойдовцы ловили происходившее на лету. Слава о клубе быстро распространялась по культурному подполью. И клуб этот стал для пинг-флойда тем, чем каверна была в свое время для «Битлз». В Лондоне это был один из клубов, куда знаменитая четверка, кстати, могла появляться сравнительно незаметной. посмотреть и послушать звуковые эксперименты Сида и Пинк Флойда приходили Пит Таунсенд из The Who, Эрик Клаптон, Джимми Хендрикс. Вообще, для каждой музыки есть свое место и время. Тогда же, в то же самое время, Пинк Флойд, выступая за пределами Лондона, нередко бывали освистаны и даже закиданы стеклотарой, но на компромисс не шли. Покидали сцену, но публике угождать отказывались, хотя вполне могли. «Каждый человек, — заметил как-то пианист Рэнди Ньюман, — становится тем, кто он есть. Даже Бетховен стал Бетховеном». Конец цитаты. Если во что-нибудь сильно верить и твердо стоять на своем, то через некоторое время наверняка приобретешь сподвижников, готовых поддерживать и даже развивать начатое тобою дело. Осенью того же 66-го Пинк Флойд выступали в художественном училище города Хорнси, и чтобы не ударить в грязь лицом перед требовательной аудиторией, решили кое-что подновить в световом шоу. Светом занимался тогда 17-летний Джо Геннон. Именно ему пришла мысль о том, чтобы заменить цветные слайды, которые проектировали на голую стену позади, на кадры цветного кино. Этот концерт в Хорнсе стал верстовым столбом для Пинк Флойда и первым выступлением под общим названием «Philadelic Music for Simian Hominids». Название изобилит латынью, понять его, пожалуй, могут только выпускники частных школ, либо медики. Hominids вообще – это биологическое семейство Hominidae, в которое входят человек и обезьяны, от которых он якобы произошел. А simian – это обезьяны на латыни. Получается, что что-то вроде филаделическая музыка для семейства человекоподобных. Вообще, на курчавые названия пинк-флойдовцы были тогда гораздо. 3 декабря, например, в том же Roundhouse они играли концерт, организованный Комитетом за демократию в Родезии, ныне Демократической Республики Зимбабве. Президентом Родезии был тогда белый Иэн Смит, и концерт назывался «Psychedelia vs. Иэн Смит» — «Психоделия против Иэна Смита». Забегая вперед, скажу, что тот беспредел, который творится нынче в Зимбабве, ни под каким ЛСД тогда в 66-м было не вообразить. Убежденность, с которой пинк-флойдовцы исполняли свою бесформенную музыкальную лабуду на сцене, странным образом убедила многих. Престижный клуб «Марки» предложил им регулярные выступления. Это означало уже признание в профессиональных кругах, потому что гуляющая молодежь и так уже шла за ними, проводя ночи в клубе UFO. Дух времени почувствовал лучше всех один из менеджеров, Питер Дженнер. Он настоял, чтобы Пинк Флойд выкинули из своего репертуара все композиции традиционного рока и блюза. «Побольше заумного!» — говорил Питер Дженнер. Сида уговаривать было не нужно, и он с удовольствием засел за сочинение. На этом месте я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также в средней BBC-ской волне. Не забывайте заглядывать на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, BBC. Thank you.
to think you can tell heaven from hell, blue skies from hell. Can you tell it be free from a cold steel rain? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade?